Глава четвертая. Внутри шара. «Спускайтесь», — сказал Кейвор, когда я вскарабкался на край люка и заглянул в темную внутренность шара. Мы были одни. Смеркалось. Солнце только что село, и надо всем царила тишина сумерек. Я спустил вторую ногу и соскользнул по гладкому стеклу внутрь шара. Потом повернулся, чтобы принять от Кейвора жестянки с пищей и другие припасы. Внутри было тепло. Термометр показывал 80 градусов по Фаренгейту. При полете надо беречь тепло, и мы надели костюмы из тонкой фланели. Кроме того, мы захватили узел толстой шерстяной одежды и несколько теплых одеял на случай холода. По указанию Кейвора я расставлял багаж, цилиндры с кислородом и прочее около своих ног, и вскоре мы уложили все необходимое. Кейвор обошел еще раз нашу лабораторию без крыши, чтобы посмотреть, не забыли ли мы чего-нибудь, потом влез в шар следом за мной. Я заметил что-то у него в руке. «Что это у вас?» — спросил я. «Взяли ли вы с собой что-нибудь почитать?» «Бог ты мой, конечно, нет! Я забыл сказать вам, наше путешествие может продлиться не одну неделю. Но мы будем лететь в этом шаре, и нам совершенно нечего будет делать. Жаль, что я не знал об этом раньше». Кейвор высунулся из люка. «Посмотрите, тут что-то есть», — сказал он. «А времени хватит? В нашем распоряжении еще час». Я выглянул. Это был старый номер газеты «Титбитс», вероятно, принесенный кем-нибудь из наших помощников. Затем в углу я увидел разорванный журнал «Lloyd's News». Я забрал все это и полез обратно в шар. «А что у вас?» — спросил я его. Я взял книгу из его рук и прочел. «Собрание сочинений Вильяма Шекспира». Кейвор слегка покраснел. «Мое воспитание было чисто научным», — сказал он, как бы извиняясь. «И вы не читали Шекспира?» «Нет, никогда. Он тоже кое-что знал, хотя познания его были несистематичны». «Да, мне об этом говорили», — сказал Кейвор. Я помог ему завинтить стеклянную крышку люка, затем он нажал кнопку, чтобы закрыть соответствующий заслон в наружной оболочке. Полоса света, проникавшая в отверстие, исчезла, и мы очутились в темноте. Некоторое время мы оба молчали. Хотя наш шар и пропускал звуки, кругом было тихо. Я заметил, что при старте ухватиться будет не за что, и что нам придется испытывать неудобства из-за отсутствия сидений. «Отчего вы и не взяли стульев?» — спросил я. «Ничего, я все устроил», — сказал Кейвор. «Стулья нам не понадобятся». «Как так? А вот увидите», — сказал он тоном человека, не желающего продолжать разговор. Я замолчал. Мне вдруг ясно представилась вся глупость моего поступка. Не лучше ли вылезти, пока еще не поздно? Я знал, что мир за пределами шара будет для меня холоден и негостеприимен. Уже несколько недель я жил на средства Кейвора. Но все же мир этот будет не так холоден, как бесконечность, и не так негостеприимен, как пустота. Если бы не боязнь показаться трусом, то думаю, что даже и в эту минуту я еще мог бы заставить Кейвора выпустить меня наружу. Но я колебался, злился на себя и раздражался, а время шло. Последовал легкий толчок, послышалось щелканье, как будто в соседней комнате откупорили бутылку шампанского, и слабый свист. На мгновение я почувствовал огромное напряжение. Мне показалось, что ноги у меня словно налиты свинцом. Но все это длилось лишь одно короткое мгновение. Однако оно придало мне решимости. «Кейвор», — сказал я в темноту, — «мои нервы больше не выдерживают. Я не думаю, чтобы...» Я умолк. Он ничего не ответил. «Будь проклята вся эта затея!» — вскричал я. «Я безумец! Зачем я здесь? Я не полечу, Кейвор. Дело это слишком рискованное, я вылезаю!»
«Вы не можете этого сделать», — спокойно ответил он.
«Не могу? А вот увидим!» Несколько секунд он молчал.
«Теперь уже поздно ссориться, Бетфорд. Легкий толчок — это был старт. Мы уже летим. Летим так же быстро, как снаряд, пущенный в бесконечное космическое пространство. Я начал было я и замолчал. В конце концов, теперь все это уже не имело значения. Я был ошеломлен, и некоторое время ничего не мог сказать. Я будто никогда и не слышал об этой идее покинуть нашу Землю. Затем я почувствовал удивительную перемену в своих физических ощущениях, необычайную легкость, невесомость, странное головокружение, как при апоплексии, и звон в ушах. Время шло, но ни одно из этих ощущений не ослабевало, и скоро я так привык к ним, что не испытывал ни малейшего неудобства. Что-то щелкнуло. Вспыхнула электрическая лампочка. Я взглянул на лицо Кейвора, такое же бледное, наверное, как и мое. Мы молча смотрели друг на друга. На фоне прозрачной темной поверхности стекла Кейвор казался как бы летящим в пустоте. «Итак, мы обречены?» «Отступления нет», — сказал я наконец. «Да», — подтвердил он, — «отступления нет». «Не шевелитесь!» — воскликнул он, заметив, что я поднял руки. «Пусть ваши мускулы бездействуют, как будто вы лежите в постели. Мы находимся в своем собственном особом мирке. Поглядите на эти вещи». Он указал на ящики и узлы, которые прежде лежали на дне шара. Я с изумлением заметил, что они плавали теперь в воздухе, в футе от сферической стены. Затем я увидел по тени Кейвора, что он не опирается более на поверхность стекла. Протянув руку назад, я почувствовал, что и мое тело тоже повисло в воздухе. Я не вскрикнул, не замахал руками, но почувствовал ужас. Какая-то неведомая сила точно держала нас и увлекала вверх. Легкое прикосновение руки к стеклу приводило меня в быстрое движение. Я понял, что происходит, но это меня не успокоило. Мы были отрезаны от всякого внешнего тяготения. Действовало только притяжение предметов, находящихся внутри нашего шара. Вследствие этого всякая вещь, не прикрепленная к стеклу, медленно скользила, медленно потому, что наша масса была невелика, к центру нашего мирка. Этот центр находился где-то в середине шара, ближе ко мне, чем к Кейвору, так как я был тяжелее его. «Мы должны повернуться», — сказал Кейвор, «и плавать в воздухе спиной друг к другу, чтобы все вещи оказались между нами». Странное это ощущение — витать в пространстве. Сначала жутко, но потом, когда страх проходит, оно не лишено приятности и очень покойно, похоже на лежание на мягком пуховике. Полная отчужденность от мира и независимость. Я не ожидал ничего подобного. Я ожидал сильного толчка в начале и головокружительной быстроты полета. Вместо всего этого я почувствовал себя как бы бесплотным. Это походило не на путешествие, а на сновидение.